Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады в 181 раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наши постоянные радиослушатели, конечно же, помнят, как на исходе 2009 года и в начале года нынешнего в эфире прозвучали 4 передачи радиосериала «Коллаборационизм и предательство в годы Второй мировой войны. Власов и власовщина». И тогда наши слушатели получили уникальную возможность стать свидетелями очень серьезной научной конференции, которая проходила в Москве в Российском институте стратегических исследований, проходила при поддержке президентской комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России и любезно предоставленная нам в РИСИ фонограмма позволяла нашим радиослушателям познакомиться с докладами тех, кто представлял и президентскую администрацию, и Российский институт стратегических исследований, а также услышать голоса зарубежных гостей из ближнего и дальнего зарубежья. И, как мы помним, музыкальной заставкой к этому радиосериалу была замечательная музыка Александрова «Священная война». Наша музыкальная заставка напомнила нашим радиослушателям о 4-серийном радиосериале, который звучал на волнах радио Петербург. Тогда подавляющее большинство участников Московской конференции в Институте стратегических исследований были представлены Санкт-Петербургу как виртуальные гости. То есть звучали их голоса, но сами при этом они продолжали работать в столице нашей Родины, либо в тех городах, откуда они приехали. И вот сегодня судьба сложилась столь благоприятным образом, что из столицы к нам в Санкт-Петербург прибыли сотрудники Российского института стратегических исследований, учредителем которого является президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. И я рад представить начальника отдела гуманитарных исследований РИСИ, доктора исторических наук Тамару Семеновну Гузенкову.
Добрый вечер. Сегодня у нас состоялось очень важное событие. Мы приехали сюда, в Санкт-Петербург, для того, чтобы открыть новый информационно-аналитический центр Санкт-Петербургский Российского института стратегических исследований, и не могли не воспользоваться возможностью посетить эту студию и обсудить очень важные для россиян вопросы, связанные с историей нашей Родины.
Вместе с Тамарой Семеновной одним и тем же скоростным поездом из столицы приехал доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Владимир Дмитриевич Кузнечевский.
Добрый вечер, Андрей Леонидович. Я очень рад, что вы нашли возможным пригласить нас сюда. И я тем более рад, что москвичам не так уж часто приходится бывать во второй столице, а может быть и в первой столице нашей Родины, в святом Санкт-Петербурге.
Владимир Дмитриевич, мне очень приятно, что вы подчеркнули святость нашего города, потому что ведь многие жители пребывают в убеждении, что город назван в честь Петра I, что это Петроград. А ведь на самом деле город носит имя святого апостола Петра. И это очень ценное дополнение, потому что мы, благодаря вашей реплике, смогли вновь противопоставить расхожим историческим мифологемам слова правды. Но, уважаемые коллеги, я хочу вам сказать, что сейчас для нас всех будет приятный сюрприз, потому что я уже смотрю на часы, и буквально через секунд 20-30 дверь этой студии раскроется, и вы будете поражены. Из этой двери выйдет директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников. Уважаемые коллеги, в Петербургском историческом клубе существует хорошая традиция. Дело в том, что у нас ведь бывали генерал-лейтенанты, генерал-полковники и даже генерал армии и популярный министр обороны России Игорь Николаевич Родионов. И всякий раз мы встречали этих военачальников звуками встречного марша. Поэтому пока Леонид Петрович поднимается по лестнице Дома радио и идет к нашей студии, нам надо срочно решить, звуками какого встречного марша будем его встречать.
Андрей Леонидович, а что мешает нам по старой русской традиции встретить военного человека гвардейским встречным маршем Иванова Роткевича?
По-моему, прекрасное предложение, тем более, что этот марш есть у нас в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, притом дирижирует заслуженный артист России, капитан первого ранга Алексей Алексеевич Карабанов, кстати сказать, почетный член Петербургского исторического клуба.
Тогда вперед!
Добрый вечер, Леонид Петрович.
Добрый вечер, уважаемые петербуржцы, уважаемый Андрей Леонидович. Как торжественно вы меня встретили. Такая музыка сразу в сердце стала что-то стучать усиленно. Вспомнил свои предыдущие годы жизни.
Леонид Петрович, для нас, конечно, радостное событие, что директор Российского института стратегических исследований появляется в студии Санкт-Петербургского дома радио уже не как виртуальный персонаж, голос которого мы привезли на CD-диске из столицы, а как реальный человек, который может рассказать жителям Санкт-Петербурга о той конференции, которая, конечно, приковала к себе внимание многих тысяч наших горожан. Потому что проблема коллаборационизма и предательства во Второй мировой войне волнует многих. Более того, ведь тема предательства – это тема вечная, это тема иудиного греха в нашей жизни, и поэтому я надеюсь, что вы сегодня сможете рассказать нам, что побудило Российский институт стратегических исследований и президентскую комиссию по противодействию фальсификации в ущерб интересам России организовать такую масштабную международную научную конференцию.
Видите ли, 65 лет победы, и в это время, накануне такого праздника, который объединяет весь наш народ, это своеобразная идеологическая скрепа нашей нации, нашего российского народа. И в этот момент вдруг, довольно неожиданно, появляются публикации, появляются выступления, которые реабилитируют тех, кто изменил присяги, кто перешел на сторону фашистской армии, кто помогал немцам уничтожать Советский Союз, нашу Россию. Это появилось в 2008 год, активно стало проявляться. Это писание священника Георгия Митрофанова, к сожалению, вашего земляка, Андрей Леонидович. Это писание Кирилла Александрова, историка, тоже, к сожалению, вашего земляка. А в то же время и нашего земляка Гаврила Харитоновича Попова, который написал книгу «Беседы с духом Власова». Да и другие публикации. они появились вот накануне, за год, за полтора, за полгода даже, накануне этого большого для нашего народа праздника. Это не случайно. Это не случайно, я думаю, и мои коллеги, я думаю, меня поддержат, здесь присутствующие, и коллеги по институту, другие исследователи, что за этим стоит попытка, еще одна попытка очернить эту победу, вызвать такие настроения, оппозиционные настроения, подорвать вот эту скрепу, которая является для нас частью нашей национальной идеи. Это победа и единение всего народа в борьбе с фашизмом. И вот такими вбрасываниями о существовании некой третьей силы в лице Власова и его соратников, такие вбрасывания, они не случайны. Они, конечно, целенаправлены. И они продолжаются. И сейчас эта группа исследователей, историков пытается продолжать эту линию на героизацию Власова. И я бы сразу же хотел сказать, что речь идет о очень серьезной проблеме нашего общества. Мы теряем границу, не видим границы между добром и злом. Святейший патриарх Кирилл не так давно, несколько месяцев назад, выступая в Пскове, об этом сказал. Это явное непонимание, где добро, где зло. Зло выступает в роли добра. Зло можно изобразить добром. И удивительно, что это делают священники, отдельные, конечно, некоторые священники. Зло предоставляя добром. Ведь Германия, фашистская Германия, шла освобождать Россию не от коммунизма. Она шла уничтожать Советский Союз, нашу страну. Она шла для того, чтобы превратить ее в свою колонию, чтобы разделить наше государство. Ведь документов об этом, их не море, их океан, этих документов, а планов немцев. На что мог рассчитывать Власов? Ну, в лучшем случае, что он станет президентом какой-нибудь Зауральской Русской Республики, марионеточным президентом. То, что немцы хотели переселить основную часть населения Центральной России за Урал, это общеизвестно, из плана ОСТ, это общеизвестно. На что мог рассчитывать? Только на марионеточный пост. Вот недавно совсем мне Владимир Ильич, сидящий сейчас в студии напротив меня, он мне обратил внимание, что Власов хотел использовать Гитлера в своих целях, фашистскую Германию.
Кто... А это кто пишет об этом?
Это часто появляются такие публикации.
Ну, чаще всего об этом писал, теперь, слава богу, покойный, Штрикфельд. Это подсадная утка в армии, точнее, в окружении Власова со стороны германской разведки.
Это, а, кстати, есть это и у профессора Волкова, что это был шанс использовать. Это современный автор, доктор исторических наук. Это было и в передачах «Эхо Москвы», на которых выступал и Кирилл Александров, и другие сторонники героизации Власова. Использовать. Как мог вот этот ничтожный в духовном смысле человек, карьерист, представляющийся с политической точки зрения, это ноль, как он мог использовать, его использовали, и его очень активно использовали, я извиняюсь перед радиослушателями, его использовали как половую тряпку, потом которую выбросили, которая оказалась ненужной. Вот как я хочу в связи с этим зачитать одну из выдержку из одной статьи нашего выдающегося религиозного философа Ивана Ильина. Он писал это в 1945 году. Иван Ильин, он принципиальный противник коммунизма, принципиальный противник сталинизма. Это идеолог РОВСа, белогвардейского движения, который в 1938 году бежал из Германии в Швейцарию. Он писал: «Я никогда не мог понять, как русские люди могли сочувствовать национал-социалистам. Они враги России, презиравшие русских людей последним презрением. Коммунизм в России был для них только предлогом, чтобы оправдать перед другими народами и перед историей свою жажду завоевания. Германский империализм прикрывался антикоммунизмом. Боже мой, чему тут можно сочувствовать? Как можно подобное одобрять или участвовать?» Что это Власов не понимал? Да прекрасно он это понимал, то, что говорил Ильин. Но он участвовал, и сознательно участвовал, и активно участвовал. Но мало того, что он участвовал, он завел в этот тупик, он привел к трагической ошибке десятки тысяч людей, которые в результате его агитации, его призывов пошли за ним. И как можно говорить о героизации этого человека?
Спасибо, Леонид Петрович, но я хотел бы сейчас выслушать мнение Тамары Семеновны Гузенковой, начальника отдела гуманитарных исследований РИСИ, доктора исторических наук, которая тоже была в конференц-зале, когда проходила международная научная конференция «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и Власовщина».
Ну, с того времени, когда состоялась эта конференция, прошло уже довольно много времени. И вот я сейчас задаю вопрос себе, задаю вопрос вам и задаю вопрос слушателям, которые сейчас, наверное, слушают нас, и попытаюсь ответить на этот вопрос. А не слишком ли мы много уделяем внимания феномену Власова и Власовщине? Не слишком ли мы много говорим об этом предательстве? Была конференция, была целая серия передач на вашем радио, и может показаться, что уже можно эту тему забыть и закрыть. Но мне кажется, что это не так, потому что тема преданности и тема предательства – это вечная тема, которую можно обсуждать бесконечно. Она невероятно поучительна. Она поучительна для тех, кто говорит об этом, для тех, кто это слушает. И то, что на эту проблему, не на тему, а на эту проблему есть очень большой социальный, психологический запрос, свидетельствует то, какой популярностью пользуется вот книга, которая опубликована по результатам этой конференции. Вот она лежит сейчас перед нами, она так и называется «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне» по материалам прошедшей конференции. И вот, насколько я знаю, Леонид Петрович, наверное, это так, мы уже второй дополнительный тираж этой книги.
Дополнительный тираж, да, сделали дополнительный тираж.
И в продолжение и этой темы, и в развитие темы юбилея Победа над фашистской Германией силами нашего института сейчас, и, кстати говоря, информационно-аналитического центра Санкт-Петербургского Российского института стратегических исследований, проводится довольно крупное и очень интересное исследование образы и символы Второй мировой и Великой Отечественной войны в сознании российской молодежи. В одной из частей этого исследования является опрос российских школьников по теме Второй мировой войны. А также мы попросили многих школьников, в частности и школьников санкт-петербургских школ, написать сочинение на тему «Расскажу вам о войне. Письмо потомкам о Второй мировой и Великой Отечественной». Мы просим школьников написать о том, что они вообще думают по этому поводу, не готовясь к этому специально, не читая какой-то специальной литературы, а вот на уровне восприятия этой темы. И вот вы знаете, сейчас мы получили результаты этих сочинений, и в том числе из Санкт-Петербурга. Мы сейчас их внимательно изучаем, читаем, но то, что я сейчас сходу могу сказать, что в этих детских школьных сочинениях, неподготовленных специально, нет никакого прощения предательству. Речь идет о том, что люди защищали свою родину, положили на это свою жизнь, и сегодняшние школьники, сегодняшние россияне бесконечно им за это благодарны. И нет ни одного, практически нет ни одного сочинения, в котором бы по каким-то определенным причинам, там моральным, материальным или еще каким-то, оправдывались предатели, которые отступили от рубежей, которые предали родину, которые перешли на сторону врага. Поэтому мне кажется, что вообще история и наше российское общество высказало уже свое мнение по этому поводу, уже точка по этому поводу поставлена. Ну а то, что есть такие люди, есть такие круги, которые пытаются реанимировать эту тему и по-своему интерпретировать, это, так сказать, это проблема, это беда нашего общества. И именно поэтому мы с вами сегодня сидим в этой студии и обсуждаем эту проблему.
Спасибо, Тамара Семеновна. И я помню, что когда был как раз в РИСИ, в Москве, на Флотской улице, то делами подготовки этой замечательной книжки «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и Власовщина» активно занимался ведущий научный сотрудник РИСИ, доктор исторических наук, профессор Владимир Дмитриевич Кузнечевский. Вам слово, Владимир Дмитриевич.
Андрей Леонидович, я хотел бы затронуть очень, может быть, и для наших слушателей, да, наверное, и для вас, моих коллег, которые сейчас сидят в студии, эту проблему со стороны довольно неожиданно. Я даже не уверен, вообще пойдет ли она в таком виде в эфир. Здесь, под Питером, в Тостинском районе, возле деревни Дубовик, есть братская могила. В ней лежит мой отец, коренной сибиряк, который погиб 21 апреля 1942 года. Я никогда об этом не говорил, но сегодня, поскольку вот Леонид Петрович затронул эту тему и очень, я бы сказал так, пронзительно сказала о ней в этой теме Тамара Семеновна, я хочу с другой стороны зайти. Тема предательства во Второй мировой войне, а для нас это Великая Отечественная война, она не так проста, как может показаться. И глубина падения генерала-предателя Власова, она намного глубже, чем, может быть, нам с высоты 65 лет Победы представляется. Вот мой отец, сибирский, коренной сибирский крестьянин, дважды раскулаченный, в 1931 году, потом он вернулся, это в Тюменской области, он вернулся, убежал сначала от раскулачивания, раскулачили только его отца. Он вернулся в 1939-м снова, и его снова раскулачили, в 1939-м уже, перед войной. И вот война 1941 года. Когда его стали раскулачивать второй раз, он захватил меня, а мне было 2 недели всего, мою мать, моего старшего брата, и убежал в Бодайбо, Иркутской области. Ну, это вообще чуть ли не край земли.
Говорят, что правильное название «Не дай Бог».
Да, это правильно.
Не дай Бог.
Так его этот город и трактует. И вообще место это. Ну, зимой температура минус 62-64, летом плюс 70. Можете себе представить, что это за край земли. 21 июня началась 1941 года война. 23 июня отец был призван в армию, прошел курс обучения. И 5 декабря в составе сибирской дивизии под Москвой принял участие в боях. А когда он уходил 23 июня, он сказал моей маме: «Нюра, ты не беспокойся, я не буду воевать. Я Сталину не прощу того, что он сделал с нами, со всеми, с моей семьей, с тобой. Я сдамся в плен». А дело в том, что отец моей мамы, он воевал в Первую германскую войну, попал в плен в 15 году, вернулся уже в 18 году из плена и рассказывал в этой сибирской деревне, это деревня Успенка Тюменской области, что не так уж там плохо в Германии было. И он оттуда привез некоторые редкие вещи, я вот до сих пор помню, бритву Золинген, которая даже до меня дошла через вот отца моей мамы, то есть моего деда, через моего отца. То есть он пошел на фронт, отец, в общем-то, не воевать за Сталина, не воевать за советскую власть. А потом случилось вот что. У нас в семье хранится 5 открыток, то есть открытые письма, написанные химическим карандашом. И в этих открытках, вот я уже будучи взрослым, у меня мороз по коже шел, когда я их читал. Видно, как отец, когда 5 декабря началось наступление под Москвой 1941 года, когда занимали деревни, и отец, как и другие русские солдаты, увидел зверства, которые творили немцы с нашим населением, отец зверел. И это по открыткам видно, как он звереет от письма к письму. И у него уже не было мысли о том, чтобы сдаться в плен немцам. У него мысль была одна – поймать, догнать, убить и закопать. То есть, что я хочу сказать, это ведь вот такие русские солдаты шли в 41-м в бой, и в 42-м, когда Власов свою пытался свою армию, ну, не скажу сдать, но, во всяком случае, повернуть так, что не воевать с немцами, и сдался сам. То есть, война-то шла тогда за то, чтобы жизнь сохранилась на земле, и отец мой, ну, на русской земле, и отец мой прекрасно знал, что за его спиной стоит его жена, я стою, которому было в это время 1,5 года, и у него уже не было мысли о том, что с немцами можно договориться. Нельзя с немцами договориться. И вся глубина предательства генерала Власова, она в этом и заключается, что он-то об этом не думал ни о родине, ни о тем, ни о тех женах, детях, матерях, которые стали за спиной наших бойцов. Он думал только о своей шкуре.
Я бы хотел бы поддержать Владимира Ильича и сказать вот что. Действительно, в те годы у нас было очень много недовольных режимов. Особенно казачество, особенно крестьянство. Они очень перенесли тяжелые испытания, жестокие, вплоть до уничтожения людей без суда и следствия. Но все-таки большинство людей этих понимало, что сейчас речь не идет о режиме, о смене режима. Речь идет, то, что сказал Владимир Дмитриевич, речь идет о спасении государства, народа, нации, а в таком непосредственном смысле семьи, дома. Они понимали, что они будут просто рабами. Что не понимал это Власов? Да прекрасно он это понимал. Но он, правильно сказал Владимир Дмитриевич, думал прежде всего о себе, о личной карьере. И поэтому, если мы тех людей, кто пошел за Власовым, можно понять их причины, да, их мотивы, я их понимаю. Но я никогда не соглашусь, они совершили трагическую всю ошибку, трагическую, но мотивы их понятны. Их мотивы все-таки идут от тех испытаний, того горя, которое они понесли во время 20-30-х годов. Мотивы же Власова, которые его апологеты хотят представить как благородные, что он хотел сместить режим. Когда смертельный враг нападает на твою родину, нельзя вступать в соглашение со смертельным врагом. Это же просто очевидно. Это же происходило, вы знаете, Курбский, Мазепа, московские бояре, бегавшие от Лжедмитрия I к Лжедмитрию II и тянувшие на престол Сигизмунда Польского. Да?
Тушинские воры.
Тушинские воры, недаром их так народ прозвал. Да, сколько угодно в нашей истории было таких предательств. Точно типично такой же Тушинский вор и Власов, который решал свои личные вопросы, но затянул. Десятки тысяч людей, простых, это простые люди были, казаки, крестьяне, которые, может быть, в силу вот своего образования, они и в силу того, что перенесли такие тяжести и испытания 20-30-е годы, они не могли это, может быть, осмыслить. И для них были важны слова отцов-командиров Краснова, Шкуро, Власова, и они пошли. Поэтому и их мы тоже не можем воспринять этот шаг, но мы хоть и можем понять вот эти причины. А власовские причины мы тоже понимаем, но они очень-очень примитивны и просты. И это прежде всего сохранить себя. И тут маленькое одно хочу сделать замечание. Я на «Эхо Москвы» слушал выступление Александрова, да, так фамилия этого,
да,
историка
из
Санкт-Петербурга. Он говорит, да как же так, он был идейным борцом. Вот смотрите, он же стал создавать русскую освободительную армию, только уже после поражения не даже под Сталинградом немцев, а под Курском, когда уже все стало ясно, что немцы проиграют, и тогда вот он решился пойти вот на такой шаг, создавать армию и воевать со Сталином. Это беспардонная ложь. В 1942 году Власов сделал все соответствующие заявления, но он Гитлеру не нужен был как вооруженная сила. Эта вооруженная сила была не нужна. Гитлер не хотел воевать. Тем более фюрер этот вот, он относился к предателям точно так же, как обычный нормальный человек. Он понимал, что с предателями связываться нет смысла. И не нужны они были. И сказали им, сидите, вот вы выполнили свою пропагандистскую задачу. Обратились, ездите по лагерям, уговариваете военнопленных и уговариваете. Да? Сделали свое дело. Но когда их приперло немцы, когда действительно замаячило поражение, тогда и они стали мобилизовывать всех. И сказали тогда Власу, вот ты рвался в бой, делал заявление, вот теперь создавай армию, мы тебе даем добро, за тебя Гиммлер просит, СС просит за тебя, вермахт генералы просят, вот создавай свою армию. Только тогда эта марионетка пошла, такая ничтожная марионетка, пошла вот на дальнейший шаг на создание вооруженной армии. Не потому, что он так решил. Так решили его хозяева. Поэтому я хочу сказать, аргументация приводится беспардонно антиисторическая. Я согласен с Тамарой Семеновной, что мы много внимания стали уделять этому, но нас вынуждают уделять этому внимание. Вот Вадим Ильич обратил внимание, что в прошлом году по Яндексу, да, запросов на тему предательства было почти 1,5 миллиона, чего не было в 2008 году.
За один месяц.
За один месяц, чего не было в 2008 году. Представляете, это все молодежь.
Леонид Петрович, я очень благодарен вам за то, что вы сейчас взяли на себя часть функций ведущего нашей передачи, потому что после того, что рассказал Владимир Дмитриевич, настолько искренне о переживаниях собственного отца, можно сказать, о внутрисемейной тайне, конечно, я был поражен. Речь не идет о том, что Андрей Леонидович был отправлен этой искренностью в нокаут и размышлял, вырезать ли этот кусок из нашей звукозаписи или не вырезать. Да, конечно, пойдет в эфир все. Но дело в том, что это действительно убивающий своей искренностью рассказ о том, что люди, которые, испив чашу всяких житейских горестей, в первый момент думали, да пропади все пропадом, в том числе и эта советская власть, не будем защищать Сталина. А когда увидели то, что творят гитлеровские войска на территории нашей Родины, вдруг осознали, что обиды на социальный строй все равно должны отойти на второй план по сравнению со священным долгом защищать Родину. И, конечно, Владимир Дмитриевич, вам огромное спасибо за этот искренний рассказ. Но если вы не возражаете, я хотел бы еще кое о чем спросить Тамару Семеновну Гузенкову. И прежде всего о тех школьных сочинениях, которые она сегодня читает в преддверии другой интереснейшей конференции, которая будет посвящена школьным учебникам.
Андрей Леонидович, вы знаете, вот меня как-то особенно разволновали те вещи, о которых сейчас говорил Леонид Петрович и Владимир Дмитриевич. И я хочу задать себе и вам вопрос, а, собственно говоря, на что рассчитывают люди, например, как Гавриил Попов, как Митрофанов, публикуя, причем немалыми, насколько я понимаю, тиражами эти книги, вот в какой роли они хотят предстать перед современным обществом, в том числе перед россиянами, в качестве идейных пастырей, в качестве людей, которые откровенную истину какую-то говорят. Они хотят, чтобы за ними пошли люди, которые, чтобы многие из них сказали: «Ах, мы так долго заблуждались, мы, оказывается, не понимали, кто настоящий герой, а кто предатель». Вон оно, оказывается, что? Власов, оказывается. Ну вот, знаете, у меня все-таки такое впечатление, это совершенно нормально, что мы этого боимся, что мы опасаемся, что молодое наше поколение, не разобравшееся в вечных истинах и ценностях, вдруг начнут, так сказать, интересоваться этим феноменом и неправильно его оценивать. И вот эти 1,5 миллиона обращений на тему там Власов и власть совершенно в Яндексе. Знаете, вот все-таки мое представление, которое основано на анализе массовых материалов, в частности, того обследования, которое мы сейчас проводим, здесь речь идет о какой-то определенной вот сиюминутной конъюнктуре и очень краткосрочной моде. Вот заговорили об этом, написали эту книгу, и вдруг вот многие захотели поинтересоваться, о чем это. А вот мы, например, в своем опросе, обращенным к российским школьникам, кстати говоря, и к москвичам, и к петербуржцам, и к екатеринобуржцам, и жителям Владивостока. У нас очень много городов вошло в это обследование. Задавали вопросы, кого они считают выдающейся личностью периода Великой Отечественной войны, кого они считают истинным героем периода Великой Отечественной войны. Вы знаете, Власова там нет. Понимаете, то есть речь идет о глубинных пластах исторического сознания, в том числе молодого поколения. И эти глубинные пласты пока еще не затронуты вот этой ржавчиной, о которой мы сейчас говорим. Но это не значит, что мы должны сидеть и спокойно, так сказать, совершенно беспристрастно обсуждать эту тему, думая, ну вот сойдут как бы вот с политической и с жизненной арены эти авторы, и все их забудут. Вы знаете, есть очень серьезное опасение того, что на их место может кто-то прийти. Тем более есть политические силы, которые заинтересованы в постоянной реанимации вот именно такой тематики. И поэтому, конечно, мы должны очень серьезно этим заниматься, размышлять и думать о том, какие у нас должны быть написаны учебники по этому поводу, как мы должны это интерпретировать и как сделать так, чтобы вот эти ценности, которые существуют, базовые ценности, которые существуют в нашем обществе, они не были разрушены до такой степени, чтобы наши дети, наши внуки не могли отличить добро от зла.
Тамара Семеновна, ну, коли вы заговорили о политических силах, которые заинтересованы в том, чтобы культ предательства в нашем обществе расцветал, чтобы как некий вирус зловредный он распространялся, поражая души людей, то я хочу сказать, что ведь у нас, чего греха таить, есть категория людей, которые в народе получили, по-моему, очень остроумное название – «дети капитана Гранта». То есть некий круг интеллигенции, который живет на западные гранты.
«Дети перестройки».
Да, совершенно верно.
Нет, это очень остроумно. «Дети капитана Гранта», я даже сразу не догадался.
Но мне страшно обидно за роман.
Да, мне стало обидно. А когда вот вы разъяснили, о каких грантах идет речь, я, конечно, думаю, это очень остроумно, «Дети капитана Гранта».
И вы понимаете, ну, некоторые персонажи, которые издают толстые апологетические книги, оправдывающие Власова и Власова, тоже относятся вот к этим детям капитана Гранта. И с одним из этих персонажей я столкнулся в доме писателя. В Санкт-Петербурге есть роскошный теперь дом писателя. Пришел я туда по просьбе сопредседателя Союза писателей России, капитана первого ранга Бориса Александровича Орлова. Он меня уговорил зайти, говорит, будет тут хороший между собойчик, пригласим полковника подопри гору, который был заместителем командующего федеральной группировкой на Северном Кавказе. Ну и я настроился на такой лад дружеских посиделок. Вместо этого вдруг попадаю в какой-то зал, где сидят, конечно, и руководители писательской организации, и писатели, и перед ними выступает некий убежденный сторонник генерала Власова. И более часа компостирует русским писателям мозги, доказывая, что вообще власовцы – это были замечательные люди. И у меня возникло совершенно горестное чувство. Настолько горестное, что я потом, когда меня попросили высказать свое суждение, встал и сказал, вообще у меня возникает ощущение того, что это какая-то репетиция последней стадии этногенеза. Пробуют как бы на узкой элитарной группе русских писателей с целью того, чтобы этот искусственно выращенный вирус потом распространить на тысячи и тысячи простых людей. И ведь смотрите, что получается. Вот мы говорим о немцах, о наших врагах в годы Великой Отечественной войны.
О фашистах.
Да, но тогда чаще говорил народ немцы, хотя мы прекрасно понимаем, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается, как об этом сказал на исходе войны верховный главнокомандующий. Но тем не менее, ведь воинская честь была чрезвычайно высока и в вермахте, и в СС. Если у каждого офицера СС был кортик, на котором было написано «Meine Ehre, heißt Treue» – «Моя честь, верность», то прошу прощения, какой девиз могут предложить нам апологеты генерала Власова и власовщины? Прошу прощения, «Seid zum Verrat bereit?» – «К предательству будьте готовы?» А затем пионерский салют и отзыв «Immer bereit» – «Всегда готовы?» Или, может быть, вопрос «Was kostet?» – «Сколько стоит предательство национально-государственных интересов?» И вот в таком, прямо скажем, не очень толерантном духе я там, в Союзе писателей, и выступил. И, надо сказать, это было Для меня одно из веских эмоциональных побуждений начать запись радиосериала, посвященного Московской конференции «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне».
Андрей Леонидович, вот я бы хотел сказать, вы затронули сердцевину этой проблемы. Ведь делается это во многом для того, чтобы создать прецедент. Оправдание вмешательства внешних сил. Вы поймите, речь идет об этом. В любой момент можно призвать внешнюю силу, какое-нибудь государство, какую-то структуру там, для того, чтобы помогли убрать какой-то режим. Режим, который народ не любит. А давайте позовем тех-то. А давайте используем тех-то. И это нормально. Вот смысл всего. Эти люди больны чужебесием. Это той болезнью, о которой писал еще Достоевский. Мы говорим, Достоевский написал «Бесы», вот какое у него великое прозрение было. Да, прозрение, но это не только прозрение, это констатация. Он уже все это видел. И это он видел в 70-х годах 19 века. Это уже все было. Были такие губернаторы, были эти вот революционеры. Это болезнь чужебесия, это болезнь преклонение нелюбви своей родины, отрыв корнями от своей почвы, от своей родины и любовь ко всему тому, что там. И это вот оправдание Власова, оно имеет далеко идущие последствия. Это люди, которые пытаются внедрить эту мысль, что есть такая благородная цель, изменение, например, режима, и ради этой цели можно использовать любого, даже злейшего врага нашей Родины.
Вот в продолжение того, что сказал Леонид Петрович, мы в России, даже нам не нужно прогнозировать, что произойдет с нами, если вот мы просто так будем плыть по течению и не будем обращать внимания вот на те явления, о которых мы сегодня с вами говорим. И почему? Просто потому, что уже лабораторные опыты по этому поводу поставлены. Они поставлены в странах Балтии и на Украине. Я имею в виду историческое образование, где добро стало злом и наоборот. Поэтому, конечно же, мне не кажется, что будет много обсуждать эту проблему. Ее нужно обсуждать и нужно обсуждать долго и много.
Но, наверное, Тамара Семеновна, будет правильно, если мы воспользуемся вот сегодняшними счастливыми обстоятельствами для того, чтобы рассказать немножко нашим радиослушателям о Российском институте стратегических исследований.
Ну, я думаю, Андрей Леонидович, счастливая возможность нашим радиослушателям послушать директора этого института. Что это такое? Когда создан? Почему?
Институт наш создан в 90-м году указом президента Российской Федерации, но в прошлом году принят новый устав института. Согласно этому уставу, 29 апреля президент Медведев подписал, да, согласно этому уставу, учредителем института является президент Российской Федерации. И мы сейчас начали работу вот в таком новом качестве, по ряду новых направлений. Тамара Семеновна, которая здесь присутствует, она долголетний работник этого института, это известный ученый, аналитик, специалист по Украине, один из ведущих в России специалистов по Украине, доктор исторических наук. Она возглавила новый отдел, отдел гуманитарных исследований. Он появился как раз в результате нового устава нашего института. И одна из главных задач этого отдела, это одна из главных тем, это спорные сложные исторические вопросы, их влияние на международные отношения, на отношения России с другими странами, и отдел этим активно очень занимается. Религиозный фактор в международных отношениях. Наши соотечественники. Наш институт, и мы готовим целый ряд конференций. Тамара Семеновна говорила о конференции по Великой Отечественной войне в учебниках истории стран СНГ и дальнего зарубежья. Мы готовим конференцию, это исход русской армии и окончание гражданской войны на территории Европейской России. Это будет в конце октября. Это 90 лет исхода русских в результате революции и гражданской войны. Готовим целый ряд других конференций, круглых столов. Но мы еще и к тому же, и в основном, мы политологический институт. Мы работаем по целому ряду важнейших направлений внешней политики России. Прежде всего, внешней политики, по внутренней политике мы практически не работаем. Это и отношения с США, с Евросоюзом, это отношения с соседними странами, с ближним зарубежьем, странами СНГ. Это экономические, общие экономические проблемы международные, это отраслевые проблемы, международные отраслевые проблемы. Это оборонная политика, это огромный спектр проблем, которыми занимается институт. Наш основной потребитель – это администрация президента и правительственные структуры. Туда направляются наши аналитические работы, наши аналитические записки. Оттуда мы получаем просьбы, задания, рекомендации, отзывы, отклики. Под эгидой администрации мы проводим ряд конференций и международных круглых столов. Вот в таком активном ключе работаем. И институт, наверное, такого института в России больше нет. Это 180 сотрудников, это 13 докторов наук, это больше 35 кандидатов наук. Так как проблематика очень широкая, то здесь и доктора экономических наук, военных наук, политических наук, исторических наук, философских наук. Поэтому мы создаем и центры в ряде регионов России. Вот сегодня открывали, да, Петербургский центр, который предложили возглавить уважаемому нами Андрею Леонидовичу Васоевичу, и он к нашему удовольствию принял это предложение, и мы все здесь вот присутствующие очень рады этому обстоятельству, что Андрей Леонидович Васоевич будет возглавлять Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр Российского института стратегических исследований. Его задача будет мобилизовывать экспертный, научный, аналитический потенциал Санкт-Петербурга, а он огромный, он один из ведущих в России, может быть, ведущий, для работы над проектами института. У нас центры в Калининграде, в Ростове-на-Дону, в Екатеринбурге, во Владивостоке. Идет очень серьезная работа. Может, сейчас коллеги еще и добавят, какие перспективные планы в отделах, какие перспективные планы у них. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это очень серьезная работа.
Ну что ж, мне остается только поблагодарить Леонида Петровича и всех присутствующих сотрудников института, поблагодарить, конечно, и за то, что на меня возложено такое почетное поручение руководить Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром РИСИ. Но я, Леонид Петрович, хочу еще спросить Владимира Дмитриевича Кузнечевского о проблематики его научных исследований. Я слышал, что скоро в Санкт-Петербурге должна выйти ваша книга.
Да, правильно. Именно в Санкт-Петербурге. Хотя это издательство московское, но часть его тем выпускает книги в Питере. И в мае должна выйти моя монография, которая называется «Сталин, двоеточие. Серая посредственность, серая посредственность в кавычках, изменившая мир». Слова «серая посредственность» не мои слова, это слова Троцкого о Сталине.
И хочу сказать в добавление, что где-то в этот же период выйдет новая книга Тамары Семеновны Гузенковой «Юлия Тимошенко. Антропология власти».
Ну, конечно, Юлию Тимошенко на одну доску с Иосифом Сталином едва ли стоит ставить, но, тем не менее, тоже достаточно яркая личность современной политики, и мне очень хочется, чтобы эта книга как можно быстрее появилась в свет.
В таком случае, уважаемые коллеги, разрешите, я на правах нового сотрудника Российского института стратегических исследований и одновременно председателя Петербургского исторического клуба буду вас приглашать в студию Санкт-Петербургского дома радио, чтобы жители нашего города могли получить достаточно объемное представление и о этом уникальном научном учреждении, но и о ваших очень интересных исследованиях. 181-е заседание Петербургского исторического клуба подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что в этом заседании принимали участие директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников, начальник отдела гуманитарных исследований РИСИ, доктор исторических наук Тамара Семеновна Гузенкова и ведущий научный сотрудник РИСИ, доктор исторических наук, профессор Владимир Дмитриевич Кузнечевский. Ну а вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра РИСИ и профессор кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!